Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной инокини Досифеи. В 18 столетии древний обычай невольного пострижения в монашество лиц виновных, опасных почему-либо, подозрительных, существовал у нас на Руси еще во всей силе. В Уфе и Суздале, Нижнем и Костроме, в Переяславле, Залесском и на островах Соловецких существовали монастыри, в которые по распоряжению правительства привозили с глубокой таинственностью лиц знатного, а иногда и незнатного происхождения. Там сдавали их под надзор настоятели и настоятельниц, постригали или просто заключали в тесные келии. Причина их заключения, а иногда и самые имена их, тщательно скрывались. Так иногда и умирали они там, никем не узнанные. Таким монастырем был в Москве женский Ивановский. Сюда в 1785 году по именному повелению императрицы Екатерины II была привезена женщина не старых еще лет, среднего роста, худощавая, сохранившая на своем лице следы редкой красоты. Никто не знал ни имени ее, ни происхождения. По приемам и обращению видно только было, что она происхождение знатного, образование высокого. Велено постричь, и она пострижена. Незнающие тайны могли ли подумать, а знающие смели ли сказать, что это была дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного, но законного брака ее с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. И действительно, это была дочь их, принцесса Августа, невинная страдалица, известная в истории под именем княжны Таракановой, инокини Досифеи. Принцесса Августа воспитывалась за границей. Самой ли матерью императрицы Елизаветы она была отправлена туда, или после смерти ее отцом, графом Разумовским, неизвестно. Но несомненно то, что она жила там до 1780-х годов. Там бы, конечно, в тишине и довольстве она и кончила свою жизнь. Но интрига поляков разрушила ее счастье. За границей узнали, кто эта принцесса. Так как в России при неопределенности прав престола наследия происходили частые перемены в правительстве, вследствие чего произведение нового переворота никому не казалось делом невозможным, то полякам и приказано было благовременным поставить затруднение императрице Екатерине II в лице дочери Елизаветы, претендентки на русский престол. Принцесса Августа на такой гнусный поступок не решилась. Нашлось лицо подставное. Самозванка, известная в истории принцесса Владимирская. Мысль о том, что существует дочь Елизаветы, чье имя и рождение может послужить поводом к интриге врагов России, тревожила императрицу Екатерину II. А бунт пугачевский, возмущение в Москве, придворные интриги и заговоры увеличивали это опасение. И вот дано было повеление хитростью или насилием привести из-за границы действительную дочь Елизаветы, принцессу Августу. Повеление императрицы было исполнено. Где и кем взята она, неизвестно. Но как взята? Об этом впоследствии рассказывала сама она одной женщине в минуту откровенности, взяв с нее предварительно клятву, что она до смерти никому не расскажет о том, что услышит от нее. «Это было давно», — говорила принцесса. «Была одна девица, дочь очень-очень знатных родителей. Воспитывалась она далеко за морем, в теплой стороне. Образование получила блестящее, жила в роскоши и почете, окруженная большим штатом прислуги. Один раз у нее были гости, и в числе них один русский генерал, очень известный в то время. Генерал этот предложил покататься в шлюпке по взморью. Поехали с музыкой, с песнями. А как вышли в море, там стоял наготове русский корабль. Генерал говорит ей, не угодно ли посмотреть устройство корабля. Она согласилась, вошла на корабль, и как только вошла, ее уж силой отвели в каюту, заперли и приставили часовых. Привезенная в Петербург, она представлена была императрице Екатерине II. Государыня, как говорят, беседовала с ней долго, откровенно, говорила о недавнем бунте пугачевском, о смуте самозванки Таракановой, о государственных потрясениях, могущих и впредь быть, если ее именем воспользуются враги существующего порядка. И, наконец, объявила, что она должна для спокойствия России удалиться от света, жить в уединении, в монастыре, и чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев, постричься в монахини. Горький приговор выслушан, ни возражать, ни просить пощады было нельзя. Монастырь Ивановский в Москве, тот самый, который императрица Елизавета назначила для презрения вдов и сирот знатных и заслуженных людей, выбран местом заключения ее дочери. В том же году принцесса Августа была отправлена в Москву. Игуменье монастыря дано было секретное повеление императрицы принять и содержать новоприбывшую в особенной тайне, постричь и никого не допускать к ней для свидания. Повеление было исполнено со всей точностью. В восточной стороне монастыря, близ церкви над Святыми Вратами, неподалеку от покоев игуменьи, находились небольшие каменные одноэтажные келии с окнами на монастырь, две низменные комнатки под сводами и прихожая для келейницы. Вот и все помещение невольной затворницы. Принцесса пострижена, названа Досифеей и, как приказано, содержалась в большом секрете. Кроме игуменьи, духовника и келейницы, никто не имел права входить к ней. Окна у ее келии постоянно задернуты были занавеской, а так как молва загадочной затворницы привлекала сюда толпу любопытных, то одному из штатных служителей приказано было отгонять народ от окон ее. В большую монастырскую церковь и общую трапезу ее никогда не допускали. А, собственно, для нее изредка совершаемо было ее духовником особое богослужение в церкви Казанской иконы Божьей Матери над монастырскими воротами. Коридор и крытая деревянная лестница от ее келии вели прямо в эту церковь. Туда она приходила в сопровождении своей келейницы. Там, кроме игуменьи и одного причетника, посторонних никого не бывало. Даже двери церковные на время службы запирались изнутри. На содержание ее отпускалась особая сумма из казначейства. Стол она могла иметь, если бы захотела, всегда хороший. Однообразие жизни, одиночество, скука, мысль о вечном заключении, воспоминания о своих знаменитых родителях, о своей молодости, о недавней свободной жизни за границей. Одно уже это делало ее жизнь томительную, тяжелую. Но на сердце ее было еще что-то такое, почему она во все время заключения своего постоянно чего-то боялась, трепетала. При всяком шорохе, при всяком стуке в дверь, как рассказывают очевидцы, она бледнела и тряслась всем телом. Внезапная или горькая перемена жизни, угрозы ли императрицы, очень возможные при свидании с нею перед заключением, или строгое обращение при аресте повлияли на нее, неизвестно, но она боялась всего и всех. Были у нее какие-то бумаги, которые после долгого колебания, во избежание неприятностей, она должна была сжечь. Единственное, что напоминало ей о прежнем величии и счастье, это акварельный портрет ее покойной матери, императрицы Елизаветы, который она свято хранила до конца своей жизни. Нелегкий крест угодно было провидению возложить на рамена этой невольной затворницы. Но кроткая от природы, воспитанная в православии, она не пала под тяжестью его. Руководителями ее на новом пути жизни были лица, имевшие к ней доступ, игуменья монастыря и духовник. Игуменью монастыря была в то время Елизавета, старица доброй жизни, более 40 лет безвыходно жившая в монастыре Ивановском. Монахини и белицы при избрании игуменьи единогласно двумя прошениями входили к начальству, чтобы никто другая, а именно она, была поставлена в игуменьи. Опытная, любвеобильная старица не могла не сочувствовать невинной затворнице и, конечно, была в состоянии сказать ей и слово утешения, и слово подкрепления. Кто был духовником ее, неизвестно, но так как назначение его состоялось не без воли преосвященнейшего митрополита Платона, то смеем утверждать, что и духовник ее был жизни хороший. Митрополит Платон в царствование императрицы Елисаветы, бывший еще и иеродиаконом, подолгу живал в Петербурге. Как хороший проповедник он был известен и при дворе. Отношения его к графу Разумовскому были довольно близки. Митрополит Платон имел хороший голос, а граф был сам из певчих. Как любитель церковного пения, граф нередко призывал Платона к себе и певал с ним. По смерти императрицы Елизаветы в качестве законоучителя наследника престола он еще более приблизился ко двору. Придворные тайны ему, конечно, хорошо были известны. Не мог же он не знать о браке Елизаветы и ее детях. Теперь, когда дочь императрицы была прислана в заточение, в монастырь, состоящий в его ведении, мог ли он оставаться к ней равнодушным? Как пастырь добрый, он отнесся к ней с особенной любовью, и пока жива была императрица Екатерина II, он руководил ею через игуменью и духовника. А когда ее не стало, сам нередко бывал у нее, и даже, как рассказывают современники, в большие праздники езжал к ней с поздравлением. Под руководством таких-то людей и выработался тот нравственный характер, которым отличалась невольная отшельница во всю свою остальную жизнь. Вера в Бога-промыслителя, христианский взгляд на земную жизнь, представление будущей награды, обещанной невинным страдальцам, вот что ободряло и утешало ее в жизни. Все время затворнической жизни она посвящала молитве, чтению духовных книг и рукоделью. Вырученные за труды деньги она через келейницу раздавала бедным. Иногда на ее имя присылаемы были к игуменье от неизвестных лиц значительные суммы, и эти деньги она употребляла не на себя, но или на украшения монастырских церквей, или на пособие бедным. По смерти императрицы Екатерины внешнее ее положение улучшилось. Она стала пользоваться большей свободой, так что хотя сама и не имела права выезжать, но посторонних стали допускать к ней беспрепятственно. Кроме митрополита Платона, ее посещали в это время и другие высокопоставленные лица. Однажды был у нее кто-то из лиц императорской фамилии. Но так как посещение было секретным, то и имени посетителя не сохранилось. Причетник Ивановского монастыря сказывал, что он видал каких-то важных особ, допущенных игуменей к Досифеи, с которыми она говорила на иностранном языке. Утешали ли ее подобные посещения? Не думаем. Скорее, мешали, развлекали, нарушали излюбленное ее безмолвие. По крайней мере, последние годы своей жизни, как достоверно известно, она провела в совершенном безмолвии и, как уверяют современники, в высоких подвигах благочестия. Истинно благочестивые, как не скрывают себя от славы людской, но добродетели их скоро делаются известными в мире. Так случилось и с Досифеей. В Москве скоро узнали о добродетельной жизни затворницы Ивановского монастыря. И толпы народа подходили к окнам ее кельи не ради любопытства, как прежде, а с благоговением. Один просил молитв, другой — совета, третий — благословения. Смиренная отшельница, любя Бога и ближних, не могла не отвечать на усердные просьбы посетителей. И как благотворны были плоды духовных бесед ее. Вот пример. Два брата, Тимофей и Иона, один 19, а другой 14 лет, приходят из Ярославской губернии в Москву и поступают в услужение к одному купцу. Любя чтение духовных книг, часто посещая московские обители, они случайно узнают, что в монастыре Ивановском есть затворница высокой духовной жизни по имени Досифея. Приходят в монастырь, подходят к ее келье, желают хотя бы только взглянуть на эту таинственную инокиню. Но прозорливая, духовно мудрая старица узнает в этих юношах будущих подвижников благочестия, принимает к себе в келью, входит с ними в духовное общение. Кончилось тем, что эти два юноши отправились в Саровскую пустынь, постриглись в монашество и впоследствии сделались столь известными в истории монашества настоятелями монастырей. Тимофей с именем Моисея, архимандритом Оптиной пустыни, а Иона с именем Исаии, игуменом Саровской пустыни. Мать Досифея не оставляла их духовным руководством до конца своей жизни и получала не только устно, но и письменно. Вот часть письма ее к ним за то время, когда они только что прибыли в Саровскую пустынь. «Дай Бог, чтобы с любовью сей почтенное Христе братии приходили вы трудности послушания для тела к облегчению и спасению духа, достигая при черном покрове главы, блистающего на оную венца от Спасителя мира. Видев же вас несетующих и без уныния, благодарящих Господа нашего, прошу вас смиренно писать мне. Я же при молитве как духовно, так и телесно здраво. И прошу читать письмо вместе, дабы цепь дружества вашего была тверже. Впрочем, желая вам душевного и телесного здравия и Божие благословение, имею честь быть грешная монахиня Досифея». Благодарный к своей духовной матери архимандрит Моисей сохранил о ней добрую память до конца своей жизни. Незадолго до своей смерти он писал в Москву к строительнице Ивановского монастыря Марии Александровне Мазуриной. «Известясь, что по промыслу Божию предназначено вашему особенному попечению возобновление бывшего Ивановского монастыря, радуюсь и Бога благодарю. В этом благотворном деле для меня ближе всех душевная радость, потому что жившая в прежнем Ивановском монастыре духовная мудрая старица, блаженная памяти Досифея, послужила мне указанием на избрание пути жизни монашеского звания. Она ознакомила меня со старцами Александром и Филаретом в Новоспасском монастыре, где она и похоронена». Как на доказательство того, каким уважением современников пользовалась инокиня Досифея, укажем на госпожу Курманалееву, которая была у нее незадолго до ее смерти и сама описала посещение свое. «Я лишилась мужа и была близка к отчаянию. Нигде и ни в чем не находила я отрады. Ездила на богомолья в разные места, но печаль снедала душу. Слышу от знакомой госпожи, что в Ивановском девичьем монастыре есть затворница святой жизни, прозорливая, имя ей Досифея, что она никого почти не принимает, кроме священника со святыми дарами. Но если бы я могла и спросить ее святых молитв, то получила бы утешение. Я поспешила в Ивановский монастырь, но видеть затворницу не удостоилась. С горькими слезами я говорила отцу Филарету, что несчастье меня преследует со всех сторон, что и видеть затворницу, попросить ее святых молитв мне Бог не позволил. Старец отвечал: «Правда, она никого не принимает, но попробуй еще раз ездить к ней». Я опять отправилась и от утренней до вечерней не отходила от ее порога, умоляя принять меня несчастную. Наконец слышу тихие шаги, дверь кельи растворилась, и я не верила своим глазам, увидя затворницу Досифею. Она сказала мне: «Несчастная, зачем нарушаешь ты мое спокойное уединение? Уже много лет я никого не принимаю, а теперь и не время мне видеть людей. Скажи, что тебе от меня нужно?» Я упала к ее ногам, объяснила свое бедственное положение и прибавила к этому, что и детей не имею. Она отвечала: «Будут у тебя дети, хотя не твои родные. Ты будешь всю жизнь воспитывать сирот». Дала мне наставление, как следует жить, много сказала утешительных слов и потом, несколько помолчав, спросила, не имею ли знакомых из духовных лиц. Я, позабывшись, отвечала, что не имею никого. Тогда она задумалась и сказала: «Нужно тебе иметь духовного руководителя для правильной жизни и спасения душевного. Но в наше время весьма трудно найти, а мне еще труднее указать тебе такого человека, потому что я никого не вижу». Затворница приметно была озабочена мной и снова задумалась. В эти минуты я вспомнила и назвала отца Филарета. Затворница при имени его поспешно встала и поклонилась мне в ноги, говоря: «Счастливица, ты знаешь такого великого старца и захотела видеть меня, грешную, ничтожную. Держись сего старца, он великий угодник Божий. Блюди и исполняй его слово, открывай ему совесть, и Бог тебя спасет. Поезжай к нему сейчас же, скажи, что грешная Досифея кланяется ему до земли и просит его святых молитв, и что вскоре и он мне поклонится. Исполни мою просьбу. Потом побывай у меня в такой-то день, только не опоздай». Я благодарила ее со слезами, но при сём сказала, что в назначенный день не могу быть у нее, потому что обещала родственнице ехать с ней в Троицкую лавру. Старица улыбнулась слегка и заметила: Путь в Лавру от тебя не уйдет. Позднее этого дня ты меня не увидишь. Прошу тебя приехать. Затем простилась со мной милостиво. Я поехала от нее прямо в Новоспасский монастырь, передала отцу Филарету поручение Досифеи. Батюшка, вздохнув, сказал: «Да, великая она подвижница. Советую тебе быть у нее в назначенный день, чтобы после не пожалеть». Между тем я не могла отговориться от обещания, сделанного мной, ехать в Лавру, и на обратном пути очень спешила возвратиться, помня, что в этот день я должна быть у затворницы. Доехали мы до села Пушкино, как вдруг соскочило колесо кареты нашей, и нас задержали исправлением его более 4 часов. Я мучилась от случившегося замедления, потому как только мы въехали в Москву, я велела направить путь прямо в Ивановский монастырь. Бегу к келье затворницы, и что же вижу? Окна кельи открыты. Она скончалась за 3 часа до моего приезда. Много слез пролито было мной. Я горько чувствовала свое безумие, потому что не умела исполнить в точности волю покойной старицы и поехала жаловаться на себя батюшке Филарету. Он уже знал о кончине монахини. Покойная желала, чтобы ее похоронили в Новоспасском монастыре против окон его келии. В день погребения, когда подвезли гроб затворницы ко святым вратам монастыря, я усмотрела батюшку, сделавшего земной поклон перед гробом покойницы. Стечение народа было необыкновенное. Я, чтобы освободиться от тесноты, ушла и в сенях келии отца Филарета ожидала его возвращения. Но как же я была удивлена, когда старец отворил изнутри дверь своей келии и сказал мне: «Пожалуйста, войдите». Я не скрыла от него, что видела его в клобуке и мантии, кланяющегося гробу инокини Досифеи, и что, когда я спешила уйти от тесноты, он оставался на том же месте. Батюшка мне на это ничего не отвечал, а сказал только со слезами на глазах: «Да, великая была подвижница мать Досифея. Много, много она перенесла в жизни, и ее терпение да послужит нам добрым примером». Так закончил рассказ свой почитательница прозорливой затворницы. Погребение монахини Досифеи было совершено с особой торжественностью. За болезнью престарелого митрополита Платона отпевал ее московский викарий, епископ Дмитровский, Августин, с почетным духовенством. Толпы народа наполняли монастырь и все улицы, по которым проходила процессия. Тело ее было погребено в Новоспасском монастыре, у восточной ограды на левой стороне колокольни. На ее могиле, на надгробном камне, находится следующая надпись: «Под сим камнем положено тело усопшее о Господе, монахини Досифеи, обители Ивановского монастыря, подвязавшейся о Христе Иисусе в монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4 дня 1810 года. Всего ее жития было 64 года. Боже, всели ее в вечных Твоих обителях». В Новоспасском монастыре хранится портрет инокини Досифеи, на обороте которого находится следующая надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в московском Ивановском монастыре, где по многих летах праведной жизни своей и скончалась, погребена в Новоспасском монастыре». В чертах лица Досифеи, судя по портрету, знатоки находят сходство с матерью ее, императрицею Елизаветою Петровной. Да, великая была подвижница мать Досифея, скажем и мы о ней. То же, что сказал современный ей подвижник благочестия старец Филарет. Много-много перенесла она в жизни. Терпение ее да послужит нам добрым примером. Молитвами преподобной инокини Досифеи, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.